Сегодняшняя наша тема, вы ее получили по рассылке, вы читали, может быть, перед началом. Церковь больная, церковь здоровая. Приступая к подготовке к этой проповеди, я был в очень большом трепете, я и сейчас в большом трепете. Говорить о болезнях всегда тяжелее. Знаете, в Советском Союзе был такой журнал «Здоровье». Когда я его читал, то понимал, что ты больной. Ты все болезни мог находить в себе, да. Поэтому у меня к вам такой вопрос. Пожалуйста, поднимите руки те, кто практически здоров. Несколько человек есть здоровых людей, как приятно. Хорошо. А теперь поднимите руки те, кто полностью здоров. Вот один человек. Очень, очень радостно. Не зря ли один человек с его поднял руку? А ну, я посмотрел, у нас несколько медиков есть, они руки не подняли, потому что здоровых нет, есть только недообследованные, да? На самом деле, вот говорят о семи чудесах света, да, я бы назвал первое чудо света – это человеческий организм. В нем есть… Вчера у нас здесь весь день проходили занятия, такое что-то о человеческом теле, мы когда говорили о духовных дарах, зашла речь о том, что какое-то там кладбище эритроцитов, да, у нас есть, там еще чего-то у нас. Вообще, если посмотреть, вот всегда, постоянно есть те клетки, которые больны в организме, а человек здоров. И это нормально, врачи говорят, да. Есть те клетки, которые даже отмирают, и организм от них избавляется. И это тоже нормально, и это даже хорошо для организма, да. Не зря Бог церковь свою называет тело. Потому что это еще одно из семи чудес света. Это, наверное, самое большое, одно из самых больших чудес, да, это церковь. Вот интересно, церковь состоит из людей. Из людей, которые имеют вот эту вот плоть, да. Апостол Павел сказал, кто избавит меня от этого тела смерти? А церковь Христова здоровая. Поместные церкви, вот в какой момент можно считать, что она больная? А, конечно, приятнее говорить о здоровых церквях, поэтому, конечно, мы с вами прочитаем текст о здоровой церкви. Открывайте, пожалуйста, тот текст, который указан у вас в программках. Деяния апостолов, 2 глава. Мы будем читать с 38 стиха. А, интересно, вот день Пятидесятницы, образование церкви. Вот в этот день родилась Церковь Божия. И давайте прочтем сначала этот текст, потом будем немножко рассуждать. 38 стиха. Петр же сказал им, вот Петр встает и проповедует. Да, и когда у людей, слушающих проповедь, возникает вопрос, что же нам делать? Петр сказал им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого призовет Господь, Бог наш. И другим многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода сего развращенного. Итак, охотно принявшие слово его, крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Аминь. Рождение здоровой церкви. Давайте чуть-чуть отвлечемся о рождении здорового ребенка. Поговорим. Вот я не медик, поэтому помогите мне, если не так. Насколько я понимаю, когда ребенок рождается, то у него очень хороший иммунитет вначале, да? Потом он очень быстро падает, и ребенок маленький подвержен всяким заболеваниям. И по мере того, как он растет, как он вырастает, крепнет его иммунитет, и когда он становится взрослым, вот у него бывает хороший иммунитет, бывает не очень, да? Но у маленького ребенка иммунитет не очень хороший. Церковь родилась, и вот церковь в Иерусалиме. Здоровая церковь. Что о ней можем сказать? У этой церкви был довольно большой старт. 120 человек для начала. Совсем неплохо, да? Ну, примерно вот столько, сколько сейчас находится здесь в зале. 120 человек. Причем это те люди, которые лично слышали Иисуса Христа хорошо наставленные, среди них апостолы. В церкви было великолепное поставленное учение, доктринально выверенное, хотя еще слово «доктрина» они, может быть, не знали. И тем не менее, мы видим в пятой главе, что, например, появляются такие люди, как Анания и Сапфира. Они не входят в церковь, они только приближаются к церкви, да? А они хотят быть в церкви и согласны даже принести что-то материальное, но сердце у них не посвящено полностью Господу, и поэтому апостол Петр говорит, ну кто внушил тебе солгать Духу Святому? Вот то, что твое, оно не твое ли было? Ну что ты принял? Кто-то просил, что ли, да? Ну и вы помните, что произошло с ними. Следующая глава, шестая, начинается с того, что в церкви уже проблема. Как это назвать? Проблемка или проблема? Проблемище. Ропот в церкви. Вы задумывались над словом ропот? Что это такое ропот? Да? Это то, из-за чего вымер весь Божий народ в пустыне. Из-за ропота. Ропот – это то, что очень мерзко для Бога. Да? Это недовольство. И вот был этот ропот, который был замешан на национальной почве, на материальной почве. Появляется этот ропот. Это всего лишь шестая глава. Это вот-вот самое начало молоденькой, здоровой в начале церкви. В церкви поменялось учение. В церкви поменялись доктрины. В церкви стали неправильно проповедовать, или проповедники стали хуже? Хорошие уехали куда-то? Нет. Все то же самое остается, и тем не менее, вот это уже болезнь. В какой момент болезнь? Болезнь в тот момент, когда большое количество людей в церкви, большой процент, скажем так, людей в церкви вовлечены в конфликт. Да? Это болезнь. Не тогда, когда 2-3 человека что-то не поделили. Или когда там 1% клеток в организме заболел. Организм с этим справляется при нормальном иммунитете. Да? А когда большое количество, то это уже может быть очень опасным. И вот интересно, как апостолы решили эту проблему. Апостолы решили эту проблему, так? Что они сделали, скажите? Они избрали диаконов, служителей, да? Вот интересно. В какой книге Ветхого Завета они прочитали, что нужно избрать диаконов? Не было такого постановления. Не было такого постановления. Иисус говорил что-то об институте диаконов. Очень интересно то решение, которое приняли апостолы. Такое было административное, такое структурное решение, согласитесь, да? Ну, можно даже сказать, не духовное. Структурные ввели людей, которые должны заниматься этим. Этих людей снабдили инструкции, что нужно делать. И этих людей не снабдили инструкции. Но была одна характеристика общая у всех семи диаконов первых. Помните какая? Исполненные Духа Святого. Это были изведанные люди, их знала церковь. Они были из среды этой церкви. Люди их знали, люди им доверяли. Но одно общее, что у них было – исполненные Духа Святого. И вот Дух Святой как раз-таки им и сказал, каким образом им нужно заниматься этой проблемой, как выводить людей из этой проблемы. К восьмой главе мы видим, эта церковь дошла уже до такого состояния, что Господь посылает гонение на церковь. То есть проблему одну решили, появились какие-то другие проблемы. Общее непонимание Божьей воли, Божьего видения, Божьего направления, когда Бог сказал, будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самарии и до края земли. Ни одного миссионера они не послали, никто никуда не поехал. Они даже в предместье Иерусалима, в подиерусалимье не пошли. Оттуда приходили, приносили людей, больных, чтобы хотя бы тень проходящего Петра упала на них, да, что они исцелялись. Бог благословлял, церковь росла. Но в церкви не было понимания того, что Бог хочет от них, чего Бог от них ожидает и куда их Бог посылает. И тогда настало великое гонение на церковь. Деяния апостолов 8.1. Мы с вами рассмотрели сейчас в Иерусалимской церкви. Потом мы видим, вот после того, как рассеявшиеся от гонения ходили и благовествовали слово, начали образовываться церкви в других местах. Потом мы видим миссионерские путешествия, да, апостола Павла, когда были команды, когда ходили здоровые команды со здоровым учением, открывали здоровые церкви, и все вроде бы как было нормально, но тем не менее, ну, например, ученик Павла Епафраз пришел, открыл церковь в Колос. И потом мы видим, что куча проблем, связанных с предрассудками в этих Колоссах, откуда-то появилась. Епафраз этому явно не учил, да? И апостол Павел пишет в послании к Колоссу, говорит, ну кто вам сказал, не прикасайся, не ешь, не это, не это. Ну кто вам сказал вот это вот все? Тем не менее, каким-то образом вот эти проблемы, они вкладываются. Видим церкви в Эфесе, в Риме, в Коринфе. Ну, в общем, здоровыми командами открывались. Опять-таки, да? А в Эфесе кто открыл церковь? Павел и несколько лет там прожил. В Коринфе кто? Самая больная церковь. Кто открыл? Павел. Человек, которому Бог доверил написать половину Нового Завета. Неправильное учение? Да, уже было и неправильное учение в этой церкви. Так быстро, причем оно туда вошло, это неверное учение. Дело в том, что церкви состоят из людей. И вот современные церкви, которые существуют на сегодняшний день, точно так же состоят из людей. Примерно такая же ситуация. В молодой церкви вроде бы все нормально. Потом постепенно что-то начинается. Не меняется доктрина, не меняется учение, не меняются проповедники. Что-то начинает происходить, как в нормальном организме у человека. Потому что ребенка, когда он рождается, не помещают в барокамеру. Если его поместить в барокамеру, да, он не будет болеть до того момента, пока его не выпустят из этой барокамеры. Потом он совсем помрет. Церковь, Бог не сказал уходить в монастыри, она находится в мире. А некоторые находятся даже в таких городах, как Москва. Представляете, какой ужас. Как Коринф, да. И, естественно, чем больше микробов в воздухе, тем больше проблем в этой церкви может быть, да? Может быть. Но, тем не менее, мы видим, что ставятся люди, и люди решаются. Постепенно сейчас будем смотреть. Церковь состоит из людей, у каждого человека есть свой опыт, и немножко будем рассматривать. А у вас открыт тот текст, который мы с вами прочитали? Вторая глава. Вот давайте посмотрим несколько признаков здоровой церкви. Ну, просто вот 42 стих. Что происходит в здоровой церкви? Ну, во-первых, пребывание в Писании. Да? Это церковь, которая изучает Слово Божие. Второе, что там происходит? Общение, общение с верующими людьми. Совершенно верно. Третья составляющая здоровой церкви. Совершают хлебопреломление, ну или другие, исполнение всех заповедей, которые заповедовал Господь. И последнее, что здесь написано, это церковь молящаяся. Совершенно верно. Вот попробуем немножко просто вот пройтись по этим признакам. Что такое пребывание в Писании? Изучение Слова Божьего. Не один раз в неделю, там, когда с кафедры что-то преподается, да, а изучение Писания каждым членом церкви. Что это дает? Понимание воли Божьей, еще познание Бога и в конце концов жизнь по воле Божьей, в конце концов духовный рост. Да? Человек начинает духовно расти. Дальше. Общение с верующими людьми. Знание нужд святых. Знакомство с ними. Это совместное обогащение, совместное прославление, совместное поклонение, когда собираются дома, когда вместе можно спеть, когда вместе можно прочитать какой-то текст, когда вместе можно узнать, в чем у тебя потребность, в чем у тебя нужда, за что потом за тебя молиться. Это приобщение к телу, общность тела. Совершенно верно. Вот это вот общение. И что дает? Что дает это общение? Мы с вами сказали, знание нужд святых. Дает совместное поклонение, совместное прославление, взаимопомощь и, в конце концов, духовный рост. Да, то же самое, что изучение Писания. Хорошо. А следующее мы с вами написали хлебопреломление и другие заповеди, которые оставил Господь, как, например, крещение, как, например, ну, различные, то, что Господь нам оставил. Знаки, символы, заповеди свои и исполнение. Поклонение Богу происходит, благодарение Господа за его подвиг, приобщение к телу Христову, когда от одного хлеба. Что это дает? Правильное хождение перед Богом, послушание Богу и духовный рост. Да? Молитва. Молитва, разговор с Богом, поклонение Ему и спрошение от Бога направления в движении, которое ты, куда ты идешь, куда ты двигаешься, принятие решений твоих. И это ведет к духовному росту. Безусловно. Согласитесь, что по молитве человека довольно часто можно понять, я не говорю всегда, часто можно понять, какие у него взаимоотношения с Богом. Иногда человек молится и понимаешь, что вот беседуешь с человеком, да, предлагаешь, да, давай помолимся. Сам помолился, ему предлагаешь, помолись. И человек начинает молиться, и ты понимаешь, что это его первая молитва за последний месяц. Бывало у вас такое? Да, что по молитве слышно, что он буксует, что он не умеет этого делать. И это проблема человека. Начинаешь с ним говорить, он говорит, нет, это не так, ну, не хочет принимать, воспринимать. Но ты понимаешь, что это отговорка, ты говоришь, хорошо, хорошо. И начинаешь за этого человека больше молиться. Давайте посмотрим признаки больной церкви. Ну, сначала можно даже от обратного, да? То есть это церковь, в которой нет изучения Библии. Ну, что означает нет изучения Библии? Или может быть что-то неправильно, что-то скомканное. Может быть все правильно, но нету в церкви практики, чтобы люди собирались для изучения Писания. Достаточно того, что преподается с кафедры, считается, да? И раз в неделю, конечно, ну, сыт не будешь. Но тем не менее, вот есть церкви, где, собираясь вместе на группах, я знаю церкви, где есть малые группы, собираются вместе и читают книжки, например, там, да, на этих группах. Следующее. Нет общения. То есть вот пришли в церковь за 2 минуты до служения. Служение закончилось, через 2 минуты этого человека уже нету. Он убежал. Встречали такие ситуации, да? Да? То есть человек избегает общения, он не хочет идти на общение. Ну, есть такое, да, среди недели они не встречаются, ну, практически даже не перезваниваются. То есть в чистом виде воскресные христиане. Следующее. Редко исполняются заповеди Божьи. Ну, уже и забыли, когда крещение в церкви преподавались. Хлебопреломление. Что-то из него, может быть, неправильно сделали, а может быть и делают. Есть церкви, где хлебопреломление бывает поквартальное, такие церкви бывают. Ну, это уже каждая церковь решает. Церкви, больная церковь, церковь, в которой слабая молитвенная жизнь. О молитвенной группе там и речи нету. О том, чтобы там на ночные молитвы приходить, ну, нет желания у людей приходить на ночные молитвы. Ну, это один из признаков, что может быть что-то не то. Да? Еще, давайте посмотрим еще, какие признаки бывают у нездоровой церкви. Вчера, например, мы рассуждали, и прозвучала такая фраза «нет любви». Нет любви, ну что же это означает? Давайте как-то попробуем понять, что такое. Это нет теплоты в отношениях. Да? Это отношения, как в организации, когда никому не интересно переживание отдельного человека. Ну, бывает такое, когда некому подойти попросить о помощи, когда осуждают за слабости, когда всем все равно, какова твоя духовная жизнь. Это тоже проявление нет любви, когда не дают шанс исправиться. А бывают такие случаи, когда нет прощения внутри церкви, когда братья и сестры переходят в какую-то категорию чуть ли не врагов в церкви. И такое бывает, это тоже очень плохой признак. И даже когда нет обличения в неверном, это тоже проявление того, что нету любви. Потому что если ты видишь, что брат или сестра заблуждается, то ты должен сказать ему об этом. И это тоже будет проявление любви. Да? Тут нужно всегда помнить, что всегда в любой церкви будут люди недовольные, которым чего-то не хватает по их пониманию, по их мнению, хотя их уже и сторонятся, да даже самих-то особо. Если половина церкви ощущает любовь только со стороны родственников, ну, это ненормальное ощущение, если только ближайшие люди тебе, вот, ты на них можешь рассчитывать, на них можешь надеяться. Следующее давайте посмотрим. Нет возможности служить. В церкви какая-то клановость, все позиции, большинство служений распределен между членами семьи пастора. Например, женское служение, диаконское служение, молитвенное служение, музыкальное служение, кухня, другие. В основном все служения распределены между церквями, между семьей пастора, родственниками его. Ну, мы с вами, многие из других церквей пришли или бывали в других церквях. К сожалению, мы видим, что такое бывает. Это ужасно. Сначала это порождает желание бороться. А потом опускаются руки, появляется безразличие, разочарование в церкви, разочарование в Боге. Это создает сплетни. Это дает постоянное такое, знаете, напряжение, постоянное состояние конфликта. Каждый человек должен понимать, что он может внести свое предложение. В нашей церкви, например, есть много служителей, которым можно рассказать все. Кстати, многие это делают, и спасибо вам большое. Мы устраиваем 2 раза в год выезды для неравнодушных, куда каждый может поехать, где он может внести предложение, отстаивать его, высказываться, где принимаются предложения. И очень приятно, что порядка 70, мы подсчитали, сделали, промониторили это дело, порядка 70 предложений у нас, 70% предложений у нас входят в жизнь церковную. Слава Богу. В церкви группировки. Еще один из признаков больной церкви. Когда появляются группировки, большие семьи, какие-то локальные войны начинают появляться, что-то такое непонятное. Признак больной церкви, когда нет открытости в финансах. Это очень важно, когда никто толком не знает, каким образом распределяются деньги. Бухгалтер церкви, он из семьи пастора. И вообще, когда пастор принимает решение относительно того, куда будут распределяться финансы, это очень неверно. Библия не показывает нам такую модель. Это беда, когда пастор единоличный, еще если он принимает решение относительно денег, это совсем беда. Должна быть отчетность. Каждый член церкви имеет право подойти к бухгалтеру, сказать, рассказывай. Да? У нас, например, 2 раза в год на членском собрании мы прямо на стену выводим цифры, отчеты, и по этим цифрам еще задаем вопросы. Да? Куда пошла каждая копейка церковных денег? Это нормальное состояние. Следующий признак больной церкви – это следование традициям. Мужчины только в рубашках, чтобы обязательно с длинными рукавами здесь застегнуто. Традиция как в том, как одет, так и в том. Вот абсолютно все в церкви регламентировано. Вот после этого должно быть вот это, после вот этого должно быть вот это. Я просто родился в такой церкви. Я очень благодарен Господу, что он меня привел в ту церковь. Я многому научился там, но знаете, вот это вот, после вот такого должно быть вот такое, а вот это должно начинаться вот именно с этой песни, а после этого вот это, если ты что-то перепутаешь, бабушки в церкви съедят. Вот реально. Это нехороший признак. Дальше. Следующее. В церкви все идет по накатанной. В церкви все идет по накатанной, нет никаких изменений. Слава Богу, что у нас в церкви все время что-то течет, все время что-то изменяется, все время какие-то новые программы, все время ищем какие-то новые решения. Еще одна проблема, еще один признак больной церкви – это тогда, когда люди служат по привычке. Без цели, без эффекта, без результатов, без энтузиазма. Все служения укомплектованы. Новых людей не нужно. Так радостно, что у нас это не так. Да? Больше не помещается, как видите, здесь, поэтому остальные просто так несколько еще перечислю, потому что на самом деле перечислять можно долго. Это я взял только то, что касается вот российского контекста и баптистского контекста, да, потому что если выйти за эти рамки, то эту печальную историю можно рассказывать еще дольше. Например, церковь не растет годами. 1 год это не показатель. Церковь не евангелизирует. Например, церковь заполнила уже зал. Ну и что, куда людей звать? Все, хорош, надо останавливаться. Все евангелизационные проекты перекрываются. И больше поиск выхода из ситуации, он никому не нужен. И решают, ну, самый простой способ, это просто не евангелизировать. Одна из самых больших проблем, один из самых худших признаков больной церкви – это когда проблемы замалчиваются. когда проблемы не решаются, когда проблемы не выносятся, когда проблемы куда-то вовнутрь загоняются. Вообще, давайте немножко поговорим, каким образом церковь становится больной. Вот мне кажется, что когда члены церкви, руководство церкви не знает Слова Божьего, то явный путь о том, что церковь обязательно должна заболеть, не зная, как исполнять, это первое, это самая большая причина заболеваний, потому что Библия на самом деле дает ответ на подавляющее количество вопросов в нашей жизни, каким образом нужно делать. И когда члены церкви, руководство церкви поступают по плоти, душевно, когда по-человечески, знаете, решение проблем находится человеческое, чтобы душеньку не потерять, чтобы погладить кого-нибудь, чтобы никому, кому-нибудь не сказать. Но чаще всего, знаете, вот решение, не решение, чаще всего появление болезни, оно носит такой, извините, безобидный характер. Неправильное слово здесь, не знаю, как по-другому это сказать. Но давайте примеры различных безобидных начал заболеваний попробуем привести. Просто вот рассудим, мы взрослые люди. Итак, два хороших человека, Один говорит что-то другому в тот момент, когда этот другой чем-то занят, задал какой-то вопрос. А тот, ну, занят мыслями своими, или там проблема на работе, проблема в семье, проблема в церкви, что-то решает. Или просто чем-то, о чем-то задумался в этот момент, когда к нему поступил вопрос. А тот начинает ждать. Этот не заметил, но, в общем, когда проходит какое-то время, и тот человек, который задал вопрос, который ждет, он подходит и спрашивает у этого, ну как? Тут он понимает, что он зря ждал. Что тот вообще ни сном, ни духом, говорит, ты о чем? Он вообще не помнит. Ужасная ситуация? Нормальная человеческая ситуация. Ну бывает, ну, человек задумался, что тут такого? У каждого из нас свои морщины, да? У каждого есть какие-то проблемы. Варианты тут могут быть разные. Что произошло, как произошло, но зарождается обида. Если эту обиду не решить сразу, если сразу не отдать это Богу, то эта обида будет зреть, как рана. Эта рана может загноиться, а решать сразу не хочется. А почему не хочется сразу решить? Кому нужны эти разборки? Кому нужны эти проблемы? Да? Лучше все это так оставить, а оно будет гноиться. Другой вариант. Он может быть отдельным вариантом, может быть дальнейшим развитием предыдущей ситуации. При появлении какого-то небольшого конфликта. Ну вот, произошла какая-то стычка. Две стороны, ну, не придали этому большого значения. Ну, на самом деле, там ничего такого особого не было, не придали особого значения. Но потом вдруг как-то при каком-то разговоре одна из сторон кому-то рассказывает о том, что произошло. Ну и когда рассказывает, ребят, мы такие, да, мы чуть-чуть прилагаем эмоций. Мы ничего не изменили, ни одного слова, ни одной фразы. Только чуть-чуть прибавили эмоций. Бывает такое? И забыли об этом. Слушай, рядом, Руслан говорит, и забыли об этом. А тот человек, с которым поделились, он еще кому-то рассказал. И еще чуть-чуть прибавил эмоций, и еще чуть-чуть прибавил деталей, которых он уже точно не знает. И вот это может каким-то образом ходить, и в какой-то момент, представьте себе, это доходит до одного из этих двух человек, которые были в этом конфликте. Это может дойти до того, кто сам поделился, сам рассказал. Или до другого. До того, который вообще ни сном, ни духом. И что в этой ситуации может произойти? Правильное решение, да? Бежать к тому человеку, с кем произошла эта стычка, и сказать, слушай, до меня сейчас такое дошло, помнишь, такая ситуация была? Прости, я не говорил, или я говорил, я сказал, или я вообще не знаю, как это произошло. И все, и сразу произошло примирение. Просто. Но почему-то мы так никогда не делаем. Ну, никогда. Ну, почти. Ладно, почти. Ладно, не мы. Многие так не делают. И тогда, в таком случае, какая ситуация? Если тебе это рассказывают, вот тебе рассказали, значит, тебе нужно теперь объяснить эту ситуацию, а ты уже толком не помнишь, что там было-то. Да? И ты ее начинаешь рассказывать, прибавляя свои эмоции. И этот конфликт получает эскалацию, он наращивается, образуются группировки с двух сторон. И вот, представьте себе, это уже конфликт, в который вовлечены большие группы людей. Многие об этом знают, И многие начинают обвинять, а церковь начинает делиться. Это ужасно. А ведь вначале яйца выеденного не стоило. И обе стороны прекрасно понимали это тогда. Но сейчас они уже не могут этого признать. Другой вариант. Один очень стеснительный человек. Ну, ненастойчивый. Подходит к какому-то служителю. Подходит к какому-то служителю. И тут появляется та же самая ситуация, что ну, в первом примере. Да? Он говорит, а служитель, ну, к примеру, пастор. Он был занят, он не сумел переключиться моментально на эту историю, на эту ситуацию, да, и как-то ему это рассказали, он да-да, а сам ничего и не слышал. Ну, бывает такое, все мы люди, все мы человеки. При этом рядом стоял доброжелатель, хороший, добрый человек. И он увидел это, и вот тому человеку, который, стеснительному человеку, который подошел к пастору, он ему говорит, слушай, не ходи ты к ним. Не ходи ты к нему, это бесполезно. Пробовали уже разные, я сам пробовал. Мне расскажи, я тебя выслушаю, если смогу, посоветую. Хорошо, он взял на себя, представляете себя, вот загородил пастора и сказал, ты мне расскажи, я выслушаю. Правильная ситуация какая была бы? Слушай, ну, бывает такое, что человек занят. У нас в церкви прекрасная команда, большая, сплоченная команда служителей. Подойди к любому, тебя выслушают, расскажи, сейчас занят. Ну, найди время или позвони по телефону, договорись, встретитесь, и ты расскажешь это. Это было бы правильное решение вопроса. Или взять его за руку, да, и пойти сразу к диакону, преподавателю библейскому кому-нибудь у нас, какому-нибудь проповеднику у нас в церкви подойти, подвести. Но, тем не менее, знаете, я готов всегда выслушать, ответить на вопросы. Вчера ко мне подошла сестричка и задала мне вопрос относительно той ситуации, которая ей казалась, ну, очень нехорошая. Знаете, не нужно было много тратить времени для того, чтобы вот объяснить, и все, как пазл сразу срослось, все стало на свои места, и оказалось, что, оказывается, все нормально, оказывается, все так и должно было быть. Я вам прочитаю один случай, который описан в Библии. У царя Давида был сын, которого звали Авесалом. Знаете такого? Итак, вторая книга Царств, 15 глава. Я прочитаю со 2 стиха. «И вставал Авесалом рано утром и становился при дороге у ворот, и когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авесалом подзывал его к себе и спрашивал, из какого города ты? И когда тот отвечал, из такого-то колена Израилева раб твой, тогда говорил ему Авесалом, вот, дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя». И говорил Авесалом, «О, если бы меня поставили судьей в этой земле, ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу, и я судил бы его по правде. И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку свою, обнимал его, целовал его». Так поступал Авесалом со всяким израильтянином, приходившим на суд к царю, и вкрадывался Авесалом в сердца израильтян. Такая простая ситуация, которую я писал до этого, оказывается, она была тогда. Чем она закончилась, вы помните? Закончилась ужасно. И для царства, и для Давида, и для Авесалома, конечно, хуже всего. Хуже всего для этого человека всегда это заканчивается. Это называется синдром или метод Авесалома – вкрадываться в сердце. Еще один пример, плохой пример приведу. Один человек поступил плохо, действительно плохо. Реально грубо. А обиженная сторона начал действовать. А дальше смотри то, что было раньше. Все те примеры. Начал сколачивать себе клан. Начал сколачивать на свою сторону. А он реально не прав был. Да? Этот реально был не прав. Тот так поступил. И вот эта обиженная сторона начал одному рассказал, второму, третьему. И я пошел по тому пути, который... разваливает. Можно приводить очень много причин, как могут вкрадываться различные болезни. Приход новых людей, которые пришли из другой церкви. Москва, много людей, люди из других церквей, из других городов. Один из примеров, да, например, кто-то где-то прочитал хорошую книгу. Ему эта книга очень понравилась, сам он ее прочитал, и все нормально, извлек из нее пользу, да, драгоценное из ничтожного извлек. А потом он ее посоветовал кому-то, а тот прочитал ее и подхватил какую-то заразу из этой книги. Говорит, а вот мне вот он сказал, а этот человек, который посоветовал, вообще ни сном, ни духом, понимаете? Эта зараза пошла и заболел этот человек. и начал делиться с другими этим вирусом своим, этой своей болячкой. Дальше пошло. Ну, чаще всего, вот везде, во всех конфликтах, если начать разбирать, знаете, есть такая даже наука, конфликтология, начать разбирать всегда неаккуратные слова. В самом начале любого конфликта всегда лежат слова. То, о чем столько раз предупреждает Писание, следить за языком. Язык – прекраса неправды. Так написано, апостол Иаков так сказал, да? Зажигает, воспаляет круг жизни, сам будучи воспаляем от гиены. В послании в Эфес, да, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Тоже в послании Иакова в 3 главе, язык, неудержимое зло, исполнен смертоносного яда. Знаете, вот есть такие змеи, которые плюют своим ядом до 5 метров. Вот он плюнул туда, тут несколько шагов там сделал эта ящерица и померла. Да, и змея уже к ней подползает. 5 метров смеет, может плевать. Представляете, яд, которым может плевать наш язык, гораздо длиннее. Можно по телефону набрать и на другом конце города туда плюнуть. И пошло разложение. Реально пошло разложение. Что-то, да, и с другой стороны пошло брожение. Человек уже забыл об этой фразе. Какие-то, знаете, эмоционально сказанное слово, например. И этот человек проповедует? Или, и это церковь? Или, зачем нужна такая церковь? Или, эта церковь больная? Человек уже забыл об этой фразе, а слово «не воробей» выскочило, не поймаешь? Все. Слова начали свое разрушительное действие, как кислота. Разъедают сердце, разъедают душу, разъедают мозг. Как себя вести в таких ситуациях? Мы неоднократно с вами говорили, у нас и о церковной дисциплине даже проповеди были, о том, как вести себя со сплетнями. Нужно обличать человека, который ведет себя подобным образом. Как? Для чего? Цель увещания, 1 послание Тимофея, 1 глава. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести, и нелицемерной веры. От чего, отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Просто у них есть желание цитировать Библию, и они считают, что они уже очень хорошие, у них твердое понимание, что они учителя, твердое понимание, что они духовные, что они могут это сделать, а сами ведут вот эту вот дьявольскую работу на разрушение. Просто очень, знаете, представьте себе, в относительно здоровой церкви сеять смуту. Это довольно сложно, хотя, с другой стороны, знаете, смута, раздор сеется гораздо легче, чем быть миротворцем. Миротворцем быть гораздо. Достаточно просто, знаете, духовно помолиться. Господи, исцели ты эту больную церковь. Половина не скажут аминь, а работа начнется, и у кого-то начнется, кто-то начнет оглядываться, а у кого-то начнет сердце. Что является нашей целью, так мы и будем себя вести. Если наша цель – это здоровая церковь, то мы будем созидать здоровую церковь и будем думать, как это делать. Миротворцы – сыны Божьи. Это сложно быть миротворцем. Но если же у нас другая цель, если наша цель – это больная церковь, развал церкви, знаете, будет делать как раз-таки работать на развал церкви. Для этого думать не обязательно. Для этого можно просто жить, просто говорить, просто что-то делать. Чем я являюсь, то я и делаю. Что я делаю, тем я и являюсь, сказал один человек. Читаем в различных посланиях, что апостолов больше беспокоили внутренние неурядицы, чем внешние гонения. К примеру, Иаков очень много об этом говорит. Много можем найти в Новом Завете. Ясно это показано. Всегда есть возможность остановиться, покаяться. Не нужно это делать вслух, не нужно это делать так наглядно. Это достаточно сделать вот в глубине сердца. Просто перед Богом люди обязательно заметят. Существуют ли вообще здоровые церкви 2000 лет спустя? Уже в первом веке вот эти вот проблемы, которых мы читаем, видим действительно большие проблемы в некоторых церквях, как внутренние, так и внешние. Внутренние проблемы, с чем они связаны, внутренние проблемы? С длинными языками чаще всего. Гордость, тщеславие, самоуверенность, пустая вера в послании Иакова, да, это показано, например, с неправильными словами, жизнью по ветхой природе, послание в Эфес. с непониманиями, конфликтами, послания филиппийцам. Помните, там самая здоровая церковь в Филиппах. И тем не менее, вот Эводия с Синтихией, настолько у них конфликт уже далеко зашел. Проблемы с ересями. Послание в Колоссы, послание в Коринф. Этнические проблемы в том же самом послании к римлянам, которые есть. Множество других проблем, они могут стать проблемой внутренней болезни, которая очень опасна. Люди подражают своим кумирам. Особенно на молодежь, когда смотришь, они подражают своим кумирам, они одевают одежды, иногда такие нелепые наряды одевают, потому что их кумиры это носят. Если наш кумир это Христос, то будем подражать Ему, потому что Христос умер за церковь. Он церковь поставил в приоритет, Он умер за нее. Поэтому все нужно делать для того, чтобы церковь созидать. Знаете, при подготовке к проповеди, проповедь не рождается одномоментно, вот так вот раз, и готова проповедь. Это вынашивается. Об этом думаешь, об этом размышляешь, об этом молишься, об этом разговариваешь с разными людьми. Какие-то части, кусочки из проповеди ты обговариваешь с людьми, вот заводишь темы, заводишь разговор на эту тему. Ну, те, кто проповедуют, братья все меня понимают, да, все так делаем. И чаще всего те вещи, которые нам очень болезненны, с кем беседуем, с кем обсуждаем? Конечно, со своей женой, да? И часто жены говорят такую фразу: а вот этот пример не приводи. Почему? Вот этот человек подумает, что про него. А вот этот не говори, вот тот подумает, что про него. А этот не говори, вот тот подумает, что про него. И вот так вот всю проповедь вот так вот взять, обрезать? Нет, это говорится не для того человека, который это сделал, чтобы там кого-то на место посадить. Это говорится для нас всех, чтобы мы знали, как нам себя вести. Чтобы мы знали, как нам нужно себя поступать. Итак, если цель увещания – любовь от всего сердца. Ты любишь человека, видишь, что он поступает неверно. Нужно идти не к кому-то другому. Посоветоваться, что же делать с этим. Нет, к этому человеку. Максимум, с кем можно посоветоваться, со своим духовным наставником. Если твой духовный наставник не больной человек, да? Идти к нему, посоветоваться с ним, и после этого в любом случае идти к тому человеку. Евангелие от Матфея, 18 глава. Первый шаг. Прийти и сказать между им и одним тобою. Если послушает тебя, кто там? Кто помнит? Приобрел ты брата своего. Все. Аллилуйя, аминь, все. Об этом все забыли. Бросил за хребет, пошел дальше. Если не послушал, что нужно сделать? Возьми свидетеля, одного, двух, трех. Кого взять свидетелем? Конечно же, того человека, который твой сторонник. Кем ты уже поделился, так? Или взять кого-то духовного человека? Взять кого-то из учителей церкви, да? И пойти поговорить. Если послушай, приобрел ты брата. Все. Сразу все забыли. Ты для этого и брал духовного человека, чтобы и он не распространялся, и чтобы это как сплетня не росло дальше. Если не послушает, при двух или трех свидетелях что? Скажи церкви. Вот по этому поводу я смотрел разные толкования. Мне было интересно, я просто задумался и стал смотреть. И я увидел, что среди богословов такой большой спор оказывается. Что такое «скажи церкви»? Сказать общему собранию, там, где сидят люди новообращенные, там, где сидят люди приближенные, там, где сидят люди, которые вообще в первый раз пришли в церковь, им сказать, они споткнутся. Скажи церкви это кому? Членскому собранию? Так и там есть люди, которые только-только, вот младенчики. И они скажут, куда я попал? Да? Так кому сказать, скажи церкви? Нет, не пастору. Было церковному совету, братскому совету, совету диаконов, там много разных вариантов, кому было сказать. Потому что цель все еще продолжает оставаться. Любовь от чистого сердца. И направить человека, чтобы он правильно себя вел. Если же он не послушает церкви, то есть он продолжает упорствовать в грехе, он отказывается каяться в грехе, он признавает грех называть грехом и каяться в этом, то тогда объявить всему собранию, что этот человек отлучен, потому что он не хочет каяться в грехе. И тогда написано, будет он тебе как мытарь грешника, это означает, что ты его любишь, о нем заботишься, о нем молишься и его благословляешь. и обходишься с ним как внешним человеком, очень уважительно и с любовью. Действительно так, работа сатаны, потому что вот первая задача сатаны, чтобы мы перестали изучать Слово Божие. Тогда, когда у тебя в сердце раздрай, когда тебе что-то плохое про кого-то сказали, у тебя руки тряснутся, у тебя Библия из рук валится, ты не можешь Библию читать. Она своего добилась. Да? Вторая задача сатаны, чтобы мы перестали ходить в церковь. Да? Потому что когда у тебя в церкви с кем-то конфликт, тебе не хочется, тебя ноги туда не несут, тебе не хочется туда идти, ты остаешься дома, ведь можно и дома помолиться, почитать Библию, все так, знаете. Просил меня сатана, помните в Евангелии от Луки, да, чтобы сеять вас, как пшеницу, чтобы были порознь. Два человека, там одна семья, там другая семья, может быть, 2-3 семьи соединились, а может быть, просто все по одному человеку. Работа сатаны. И тогда, когда ты находишься в конфликте, тебе очень хочется именно так и поступить. Значит, сатана этого добился. Учебник Библии, экзамен жизнь. Ну, кстати говоря, это учебник только для первого класса. Когда придем на небо, перейдем во второй класс. И единственная шпаргалка здесь на земле – это вера и молитва. Другого варианта нет. Я хотел бы прочитать еще один отрывок, который говорит о церкви. Это второе послание к Тимофею. Последнее послание Павла. Многие знают здесь его очень хорошо. Вторая глава я прочитаю с 19 стиха. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. А в большом доме есть сосуды, не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими имя Господа от чистого сердца. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают конфликты, ссоры, соревнования, состязания, соревнования. Рабу же Господа, 24 стих, не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Написано служителю церкви. Рабу Господа нужно вести себя вот так, вот так и вот так. И вот эти люди, которые будут в церкви, тебе нужно с ними как-то взаимоотношения не то что налаживать, тебе нужно говорить им вежливо, с любовью, обличать, не даст ли им Бог покаяние, чтобы они отвратились, чтобы они пришли к познанию истины, чтобы вышли, вот дьявол их уловил уже в свою волю, они так делают. Понимаете, написано, вот это последний стих второй главы, а дальше идет третья глава. Но когда Павел писал, этого деления не было, он писал одним свитком. И если дальше мы читаем, то написано, что в последние времена наступят времена тяжкие и описание людей, которые имеют очень благочестивый вид. Эти люди находятся в церкви, они очень благочестивы, они очень красиво выглядят, они очень красиво говорят, они так себя ведут, и написано, что вот они ходят по домам, вечно учащиеся, не могущие достигнуть познания истины. Причем, посмотрите, в третьей главе написано, не могут достигнуть познания истины, и во второй главе вот этот вот стих 25, к познанию истины, что они должны прийти, это об одной и той же категории людей, которые находятся в церкви. И которые себя таким образом ведут. Не факт, что Бог даст им покаяние. Здесь написано, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины. Нужно понимать одну вещь. Церковь состоит из людей, и у каждого есть свои проблемы. Есть духовные болезни, переживания, часто появившиеся в других местах, в других общинах. И поэтому нет ни одного совершенного. Совершенна церковь Божья. Невеста чистая. По проблемам одного человека, конечно же, мы можем судить о чем-то, ну, конечно, можно увидеть даже проблему церкви, но это не показатель здоровья церкви. Потому что на земле нет совершенных людей, нет совершенных церквей, совершенной будет только невеста Христова там, на небесах. Знаете, человек провел несколько лет в Азии, например, да, и у него появились такие азиатские вирусы, или, знаете, или в Мексике у него появились мексиканские какие-то вирусы, да, у него появилась устойчивость к тем видам вирусов, которые там. Потом он приехал в среднюю полосу России, и он оказался открытый тем вирусом, который здесь, и хапнул, а пришел в церковь. И в церкви он это и начал заражать. Не бывает такого, чтобы один нормальный, а все остальные испорченные, все больные. Мы должны стараться, мы должны прилагать усилия, создавать в собрании такую атмосферу, чтобы людям было приятно находиться. Люди, общаясь с нами, должны хотеть, помните признаки здоровья церкви? Люди должны хотеть изучать Библию, люди должны хотеть общаться с верующими людьми, люди должны хотеть участвовать в заповедях Господних, люди должны хотеть молиться, общаясь с нами. И другие признаки здоровой церкви. Люди должны находить радость в церкви Божьей. Потому что если человек не находит радости в церкви, то он будет находить радость в мире. Если мы не находим радость в Боге, то будем находить радость во грехе. Когда человек только приходит в церковь, то у него нет четких понятий. У него нет вот что такое грех, что такое не грех. У него нет абсолютно четкого вот этого разграничения. Вот мы должны этому человеку и дать эти понятия, что является чистым, что является нечистым. Книга Иезекииля, 44 глава, 23 стих. Они должны учить народ мой отличать священное от несвященного и объяснять им, что нечисто и что чисто. Мы должны это делать. Глядя в Библию, понимая причины болезни, мы можем вполне ясно оценить свою церковь, оценить себя, принять решение. То, чего достигла церковь примирения за последние 7 лет, которые нам исполнились, это общая заслуга. Уже 7 лет мы вместе трудимся над созиданием церкви, вместе. Каждый вносит свой труд, свои силы, использует свои духовные дары. Что-то получается сразу, что-то приходится потом переделывать, что-то приходится исправлять. Ничего страшного. Не ошибается только тот, кто вообще ничего не делает. Модель, которая сейчас в церкви, это не статическая картина. Это живое полотно, которое течет, изменяется, это меняется. Это мы ищем новые идеи, свежие какие-то решения. И вспомните первую Иерусалимскую церковь. То, с чего мы начали, мы уже будем заканчивать. Когда встретили огромную проблему, то как поступили? Были, конечно, некоторые наработки из прошлого. То есть были в иудейских общинах такие понятия, как нищая чаша и нищая корзина. Вот это единственное то, что, может быть, было в арсенале новоиспеченных диаконов, которых избрали. Самое главное, что они имели Духа Святого, поэтому им была дана полная власть, что они должны выводить церковь из конфликта. Апостолы, пресвитеры продолжали учить церковь, а диаконы выбирали проблему, да, разбирались с проблемой. Представьте себе, мы тебя выбираем диаконом, потому что мы сидим в таком болоте. Кто бы согласился? Да? Эти люди имели Духа Святого, они согласились, и они начали эту работу, и мы видим, у них получилось. Вот это вот общая черта исполнения Духом Святым. Потом появились новые проблемы. Они решали новые проблемы. Нормальное состояние церкви – это решение возникающих проблем. Это нормально. Поиск новых каких-то решений. И некоторые считают, что Библия – это сборник инструкций на все случаи жизни. Но это не так, к сожалению. Мир меняется. И сейчас могут появиться такие проблемы, которых не было 5 лет назад, 10 лет назад, 100 лет назад, 1000 лет назад. И уж точно не было 2000 лет назад. Поэтому нам дан Дух Святой, который руководит, который подсказывает, который говорит, каким образом мы должны решать. Для Господа важно, чтобы эти решения были чистые, святые. Для Господа важно, чтобы игроки Его команды играли вместе, играли дружно и слаженно. Для Господа очень важно, чтобы все дети Божьи, все должны делать до конца, из последних сил созидать тело Христово. В заключение хочу вам рассказать только один пример, который я нашел в интернете пару дней назад. Старая история, я ее когда-то слышал, я ее специально искал, и я ее нашел. Я ее прямо вам зачитаю. Одним октябрьским вечером 1968 года небольшая группа самых усидчивых болельщиков осталась на трибуне Олимпийского стадиона в Мехико, дожидаясь последних участников марафона. Прошло уже больше часа с тех пор, как финишировал победитель, мама Вольда из Эфиопии. Начинало темнеть. Стало прохладно, зрители постепенно расходились, поскольку казалось, что все участники, выдержавшие дистанцию, уже финишировали. Но тут под сопровождение полицейских сирен на стадион выбежал еще один спортсмен. Это был Джон Сильвер Ахвари из Танзании. Пока он бежал завершающий марафон 400-метровку по стадиону, зрители заметили, что нога у него перевязана и кровоточит. Он упал и повредил ногу где-то на дистанции, но это не остановило его. Когда он пересекал финишную черту, зрители приветствовали его стоя. Когда Джона спросили, почему он не сошел с дистанции при такой травме, ведь на медаль рассчитывать было уже нельзя, тот ответил: «Моя страна прислала меня в Мексику не для того, чтобы я просто вышел на старт. Я приехал сюда финишировать». Человек, он не ограничивал свой кругозор ощущением боли. Он смотрел глубже, дальше, он видел большую картину, смысл своего пребывания на Олимпиаде. В чем смысл нашего пребывания в Церкви Христовой? Наш смысл – созидание Церкви и пришествие Господа. Финишировать в момент пришествия Господа. И для этого мы должны из последних сил стараться созидать и быть миротворцами.